Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию, радиостанция «Эхо Москвы», телеканал RTVI и всех тех, кто смотрит сетевизор. Это программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. Сегодня мы отходим от нашей давней традиции. Тот, кто смотрит программу давно, в течение тех там, 6 даже лет, даже уже 7-й год пошел, как она выходит, знает, что обычно у нас такая атмосфера камерная. Один на один, двое на одного, один на двоих, ну так. Много гостей обычно не бывает. У нас такой идет обстоятельный разговор. А сегодня у нас много гостей. Целых 3 человека. Я вас их сначала их представлю вам, а потом объясню, почему их так много и о чем мы будем говорить. Хорошо вам известна Елена Сьянова, историк, писатель, который не первый раз у нас в программе. И дебютанты программы «Цена Победы» актриса Мария Вдовина и режиссер Георг Жено. По-французски ударение делаем.
Да, второй все срок. Правильно.
Да, да. Правильно. Георг немец, все остальные наши соотечественники. И теперь, значит, интрига нашей сегодняшней встречи. Да, перед тем, как это все рассказать, я должен вам напомнить каналы связи с нашей студией. +7 985 970 45 45 смски. Аккаунт вызван на Твиттере. Ну и сетевизор, естественно, работает. Георг – режиссер, он поставил, во всяком случае, 2 спектакля, которые связаны с той темой, которую мы сегодня обсуждаем. Спектакль один называется «Груз молчания».
Да? Это, я там играю, это поставил Миша Калужский.
Два спектакля, да, поставил, но Георг там играет, а сам Георг сейчас поставил спектакль под названием «Я, она и Хельга». Правильно, да, я запомнил? Да. Точно, да. Мария Вдовина, актриса, исполняющая главную роль, которая она, чтобы долго не интриговать, она – это Анна Франк. А Хельга – это Хельга Геббельс, это дочь Магды и Йозефа Геббельсов. Все это происходит, действо в театре имени Йозефа Бойса. Если вы думаете, это немецкий художник, да? Театр носит имя этого немецкого художника. Если вы думаете, что это все происходит в Германии, то вы ошибаетесь, это все происходит в Москве. И театр это тоже существует в Москве, и вполне, как выясняется, успешно, и уже несколько, сколько, 12 спектаклей, вы мне говорили, да, и уже 12 спектаклей в этом театре поставлены. И вот, в частности, я думаю, что мы в основном сосредоточимся сегодня вот на спектакле, который поставил Георг, это «Я, она и Хельга». А присутствие Елены Сияновой здесь объясняется тем, что она, кстати говоря, перед эфиром Георг и Мария как раз только познакомились с Еленой, не были знакомы, хотя заочно, безусловно, должны были быть знакомы, потому что с Леной началась история этого спектакля, правильно? Ну, расскажите, что послужило, так сказать, основой и началом?
Ну... Там ведь не только письмо Хельги Геббельс, там довольно известный документ.
Мы еще вообще ничего не знаем.
А, да, мы еще не знаем с самого начала, в общем-то.
С самого начала, конечно.
Ну, 2 основных документа лежат в основе этого спектакля. Это известный на весь мир дневник Анны Франк. Кстати, по-моему, все-таки я Анна и Хельга, да?
Я сказал. Я она?
Без запятая.
Да.
Да. А, она я... или Анна?
Анна.
Анна.
Я Анна и Хельга.
Конечно,
я
Анна,
вас услышал, как Анна. Ну, я Анна и Хельга.
Вот Анна Франк, да. Ну, это известный документ. Второй менее известен. Ну, надеюсь, что он того стоит, чтобы о нем тоже стало известно. Это письмо Хельги Геббельс. Вообще, я, конечно... Была бы у меня шляпа. Вот хочется встать и снять шляпу перед мужеством... Вот нашего немецкого коллеги, который взял такой материал. Потому что, ну, кроме как «Эхо Москвы», журналы «Знание и сила», и вот теперь немецкого режиссера, все остальные с этим материалом пока не работали. Потому что бьет наотмашь. Ну, я получила наводку на этот документ от покойного Льва Безыменского. Он уже не мог тогда сам путешествовать. Он просто меня связал.
Германист.
Да, ну, германист, да, наш.
Писатель, да.
Уже и архивист в какой-то степени. Он познакомил меня со своим приятелем из Восточной Германии. И когда я была в Лейпциге, вот мне удалось с ним поговорить и побывать у него дома. И благодаря рекомендации Безыменского он показал мне два документа. Один – это дневник Фрица фон Лестена, дьютанта и секретаря Гудериана, абсолютно у нас неизвестный, все только слышали, что там есть нечто интересное, а там безумно интересные вещи. И второе – вот это письмо. Ну, дневник я читала, конечно, знаете, вот как, наверное, наш этот разведчик ищет меч. То есть я пыталась что-то запомнить. Меня очень интересовала история, связанная с Лени Рифеншталь. Он там кое-что описывает. Но это письмо, вот наш немецкий товарищ, наверное, сжалился. В общем, он мне полностью дал весь текст.
Хельги Геббель.
Да, я несколько месяцев, ну, наверное, в течение чуть ли не года я занималась переводом, потому что очень много мне там было непонятно. Там ведь не только немецкий язык. Ведь письмо написано частично на каком-то тарабарском языке. Вот помните в детстве, когда-то мы изобретали такой язык, чтобы взрослые не понимали, мы каждому слову прибавляли какой-нибудь слог.
Это такой помните молодежный такой? Сленг? Какой-то.
Ну, типа вот. И вот эти двое, мальчик и девочка, они и вообще их компания, они, видимо, тоже выработали какой-то язык, непонятный взрослым. И там несколько абзацев вот на таком вот языке, к сожалению, ключ я не нашла. Я не смогла их перевести и расшифровать. Ну, их не так много. В основном текст вот весь вот этот. Ну, текст, конечно, удивительный. Просто удивительный. И вот когда я увидела это на сцене...
Можно, Лен, извините, я вас перебью, чтобы просто понять. Этот текст удивительный чем? Там некие откровения такие семейные, семейные истории... Чем? Или это взгляд молодой, в общем-то, да, я так понимаю, девушки на свою страну, на историю своей семьи? Что там удивляет?
Меня потрясло, прежде всего, потрясла сама личность этой девочки. Вот говорят, яблоко от яблони недалеко падает. По-моему, это яблоко далеко упало. У меня такое ощущение, что Хельга с какого-то момента своей жизни стала, ну, своего рода борцом со своими родителями. Она, кстати, там об этом пишет. Она их любит, она их не предаст. У нее вот это внутреннее разрушение начинается. Но я думаю, что здесь вот об этом скорее поговорят уже режиссеры, актрисы. Я просто хочу сказать, что когда я видела этот спектакль, меня поразило, как работают девочки. Как они все это через себя
девочки
пропустили.
Девочки, это вот Мария Вдовина, которая вот здесь у нас сегодня присутствует, да, и вторая девочка
Анастасия.
Настя.
Анастасия Пронина.
По крайней мере, в зале было ощущение некоторого, ну, как это выразить, даже не знаю, не то, что ужас какой-то повис, но вот какой-то, знаете, вот такой холодный ветерок, вот оторопь какая-то брала. Пробегала ясно. По аудитории.
Спасибо, хотя бы теперь ясно, о чем речь идет. Георг. Ну, сначала такой вопрос, скорее, такой театроведческий. Это что, спектакль, просто читается это письмо и читается дневник Анны Франк? Или некое действие на сцене происходит?
Нет, это, конечно, любой спектакль должен иметь свое решение. Я должен... Лена, вам, конечно, очень поблагодарить за сейчас очень теплые слова, которые вы нам говорили. Я не совсем... Для меня это очень сложный спектакль. И у меня пока есть ощущения совершенно другие. Я почти сейчас 3 года занимаюсь этим проектом. Вначале просто Анна Франк. Потом мне театральный критик Марина Давыдова сказала, ну зачем ты ставишь Анну Франк, есть еще вот то-то и то-то. Да? И она практически настаивала на то, что я беру этот материал.
И вот он, письмо Хельги.
Да, он меня не менее потряс, чем вас еще по собственной семейной истории, с которыми это все связано. Но... У меня есть ощущение, что мы до сих пор не справились. с этим материалом. И то есть меня, ну, я к себе хорошо отношусь, в принципе, то есть я не в этом, я сейчас не кокетничаю, да, есть там проект, где скажу, да, нам там удалось, да, но тут есть такой момент, это не просто какой-то пьеса, какой-то спектакль, это живые документы, и пока, на мой взгляд, мы еще это все не решили. Я сделал в прошлом году несколько рабочих показов, мы в какое-то время назвали премьеру, но это мы быстро сняли, потому что спектакль не готов. В следующей неделе в Сахаровском центре, где наш театр в данный момент базируется, будет лаборатория большая. Мы там покажем еще один рабочий этап, который отличается от предыдущих показов, потому что в этом спектакле будет... исполняет одна актриса, и Анна, и Хельга. Поэтому сейчас мы это называем «Я, Анна и Хельга». Я там тоже участвую, как артист. Mm-hmm. Вот. И то есть спектакль развивается. Я не исключаю, что у нас потом в марте будет даже две версии. Mm-hmm. Мы хотим премьеру, новую версию в марте сделать, две версии. Но мы не репертуарный театр. У нас есть позволено свободу, что мы можем, как сказать, менять спектакли.
Ну, кстати говоря, когда мы представлял Георга Жено, я не сказал, наверное, тоже важную вещь, которую, наверное, ну, если немного, то достаточно что-то скажет еще нашей аудитории, то, что Георг один из основателей очень известного, или ставшего, я бы сказал, даже так, известного театра «ДОК» в Москве. Георг, такой, я не знаю, может быть, я не знаю, будет ли он для вас трудный, этот вопрос, но вы сказали, что для вас это очень важный спектакль. Он для вас важный вот в силу той семейной истории, которую вы нам не рассказали, или неких там семейных, если вы не хотите рассказывать, то не рассказывайте, или это вообще, так сказать, трудный материал для немца?
То и другое. И почему я сейчас и позвал моего друга и коллега Михаила Калужского в этот проект, который сейчас является драматургом этого спектакля, потому что мне, конечно... до конца не хватает отстраненности от этого материала, и она не может быть, потому что она по прямой со мной связана. Могу достаточно четко рассказать. Я до 17 вырос в полностью убеждением...
До 17 лет?
Да. Что в моей семье был не один наци.
А не было ни одного нациста?
Да. Что у меня были две дедушки, прекрасно, один даже... там был дезертиром. Потом...
Дезертировал.
Да, дезертировал. Потом одновременно умерли бабушка и дедушка, родители моего отца. Мой отец не был в состоянии разбирать квартиру, и это сделал с мамой. Я нашел все фотографии от 33-го по 45-го не были. Вдруг из одного женского романа выпала фотография эсэсовского офицера, который один в один был похож на моего отца. Даже меня был, через полсекунды я маме показал, это было понятно. Мой отец художник, он почему-то всю жизнь занимается темой Холокоста.
Темой Холокоста?
Да. Да. Сейчас понятно, почему подсознательно.
В форме эсэсовской это дед.
Да. Это оказалось, что у моего отца был другой отец, который совершил, я сейчас имя не буду называть, это наше, который совершил достаточно страшное преступление. И мой отец получил сразу диабет после этого. Меня это сильно вывело из строя. Я начинал заниматься вот такими вопросами. Вторая вещь, что тоже как-то для меня вывозит, как человек уплывает шизофреническое состояние иногда, что мы никогда не знали биографию моего другого дедушка, который был профессор славянских языков университета Гамбурга. И мы не знаем его родителей, его братья, его сестры. Он всегда был такой очень замкнутый человек. Сейчас, в последние 6 лет, моя мама ночами сидит в интернет, пытается свести, кто был ее папа.
Ищет корни, да?
Да, ничего не сходится из того, что он рассказал. Ничего. Потом мы узнали, что он был из еврейского деревни венгры. И значит, у меня есть еще вот эта история. И место такое прошлое, с которым я должен жить, что в одной стране семьи есть такая, в другой стране есть такая. Есть такая история. Да? Есть из деревни, где, наверное, практически никто не выжил после того, что национал-социалисты там всех отвезли в концентрационные лагеря. С этим я тоже. Основы для спектакля, понятно. Я думаю, ясно.
Понятно. У меня еще к вам... Давайте я сейчас вам все-таки этот задам вопрос. Почему тогда... Понятно, почему для вас лично это важно. Почему это важно сегодня? Это в чем, так сказать, актуальность этой темы? Есть что, снова какая-то угроза появилась? Или уже сколько, значит, у нас со времен, почти уже 70 лет прошло со времен окончания войны, или все еще длится покаяние?
Нет, во-первых, антисемитизм и расизм тем, чем мы в... Ну, я живу 15 лет в России, мы этим сталкиваемся ежедневно. Мой близкий друг еврей, российский, Михаил Калужский, он не всегда чувствует себя безопасно из-за того, что он еврей в Москве. А другой мой друг, Арман Бекенов, психолог из Казахстана, доцент тут в университете, боится ночью домой на метро ехать из-за того, что люди могут на него напасть, из-за того, что он не выглядит как белый. В немецких школах один из самых популярных ругательств стал слово «еврей» среди детей. Недавно «Die Welt» об этом огромная статья. Поэтому, мне кажется, это достаточно уже актуальное слово, что расизм и антисемитизм среди нас очень сильно живут. При этом еще в 30-м году ни один из еврейских семей в Германии даже не могли додуматься, что 12 лет спустя такого может происходить. И вот современные девушки из еврейских семей, например, как Маша, мне кажется, могут в любом... Это не исключено при такого настрое, что опять такого случится.
Понятно, спасибо, Маша, чтобы вы заскучали, чтобы вы не заснули у нас на программе. Маша, скажите мне, пожалуйста, значит, вы играете Анну Франк.
Анну Франк, да.
Для вас это новое было имя, или вы знали дневники Анны Франк? Вы читали ее когда-нибудь?
Я знала о ней, но не читала. Я знала, что это такая вот была девушка, героиня, которая оставила след в истории, что она еврейка. Вот, но никогда не вдавалась в подробности, и когда Георг каким-то чудом там предложил попробовать и встать, ну, там, сыграть эту роль, вот, хотя это неправильно сказано сыграть, ну, а стать Анной Франк. А, естественно, я начала интересоваться и очень много узнала, и в процессе тоже начала много узнавать о ней. И вот сейчас я могу, наверное, много чего рассказать. Вот, про эту чудную девушку. Вот. Наверное, так.
А вот то, о чем сейчас сказал Георг, там, не то чтобы возрождение, но о том, что присутствует в нашей жизни, там и антисемитизм, и расизм.
Это, конечно, безусловно. Мне кажется, даже...
Вот вы это на себе ощущаете? Вы же постоянная жительница Москвы, России.
Да. Конечно, чувствую. Ну, даже в шутку, когда там говорят, шутят, анекдоты рассказывают про евреев или просто так вскользь. Ну, ты же еврейка, Маш. Ну, ты что? Ну, посмотри на свои глаза и свой нос. Как-никак, там, в каждой шутке есть доля правды, и я сейчас на это... Раньше я не обращала на это внимания, а столкнувшись с этим материалом, я с каждым днем замечаю, больше замечаю эту большую проблему, которая назревает. Она ее не уничтожили и не искоренили, эту проблему, они просто только забыли, потому что об этом больно вспоминать. Точно так же, как о войне, тоже больно вспоминать там, да, но она ведь где-то начинается, где-то заканчивается, и это не исключено, и к этому нужно быть готовым в худшем случае, а лучше вообще как бы, ну, об этом забыть и искоренить, и достучаться до людей, что как бы это не важно.
Маш, хотя вы, конечно, вы находитесь в том возрасте, когда еще даже удобно спросить, сколько вам лет. Но я не буду вам задавать этот вопрос, да, потому что все-таки видно, что девушка очень молодая, так что мне здесь не важны точные цифры, а важен ваш, так сказать, подход и ваше понимание. Вообще история войны для вас что-то означает?
Конечно, означает. Безусловно. Я очень семейный человек, и я очень сильно почитаю историю своего дедушки и своей бабушки. Моя бабушка из Израиля, из Тель-Авива. И она на себе перенесла все-таки все, что всю эту неприятную историю, связанную с геноцидом. И порой ей приходилось одевать парики и править...
В годы войны.
Да, править себе
она
нос.
Она еще жива, бабушка?
Нет, к сожалению, нет. Но, наверное, все хорошо. Ей приходилось поправлять тушью, тенями свой нос. То есть, как бы, она все это пережила.
А где?
А? Где? В Тель-Авиве. То есть, как бы, она...
Нет, пережила она не в Тель-Авиве.
Нет, в Германии. Она в Германии, они мигрировали по всей Европе. То есть, я всей этой истории не знаю, им, так сказать, об этом не любят поднимать за семейным столом эту тему. И об этом тоже я узнала совсем недавно, там, да, потому что у меня очень интересная биография. Вот, и только сейчас я начинаю интересоваться более подробно своих предков. А деде, конечно, я знала больше, потому что он герой там Советского Союза, то есть он воевал там, даже там квартиру когда-то там моя мама, папа, там, и, по-моему, да, мама получила там, да, за его там медали и тому подобное. Ну, то есть я тоже не знаю. Ну, вот. А так меня это дико, конечно, интересует. И об этом очень больно говорить, правда. И,
ну, вы же выходите на сцену и фактически об этом и говорите.
Конечно, да. Но надо же кому-то об этом говорить. Не всем же молчать. Мне больно то, что вот я вот девушка молодая, да, мне 20 лет. Ане там было 13, 14, 15 лет, там, да, она жила, и она мечтала о том же, там, да, у нее была любовь, она мечтала стать журналисткой. В принципе, я тоже когда-то в ее возрасте мечтала тоже стать журналисткой, а позже знаменитой писательницей, там, да, писала свой тоже дневник, вела когда-то. И тоже хотела издать его, как и она. И что сейчас? Вот я ставлю ее на свое место, а вдруг сейчас что-то произойдет, и что, и как? Ну, как вот в этой ситуации себя повела бы такая девочка? Наверное, не так, как Анна Франк, потому что в ней была все-таки сила воли. Она была сама по себе очень сильным человеком. Вот. То есть, мне кажется, нужно достучаться для людей, чтобы они просто глупости никакие не делали, наверное.
Ой, глупости делают
каждый
очень
день.
Много.
Да. Для меня это очень просто важно.
У нас 30 секунд до перерыва осталось. Я пока задам такой проходящий вопрос. Здесь вас спрашивают, Георг. Это Георг снимался у Тодоровского Петра?
Да.
Да? Ну вот, Саша, вам подтверждение того, что это тот самый. Мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто смотрит сетевизор, программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И вкратце напомню, что у нас сегодня в гостях, прямо по порядку, как люди у нас, гости наши сидят, Мария Вдовина, актриса, исполнительница роли Анны, пока еще только Анны Франк, в спектакле «Я, Анна и Хельга», Георг Жено, режиссер и постановщик этого спектакля, Елена Сиянова, историк, писатель, которая дала в свое время толчок созданию этого спектакля, найдя вот это письмо Хельги Геббельс. Мария, вам вопрос, который пришел, поскольку, как я слышал, вы играете Анну Франк,
да.
Но задумка Георга, как он нам рассказал, чтобы один человек, такой моноспектакль был бы, чтобы один человек играл обе роли, и Хельги, и Анны, то я так понял, что вы уже начали пробоваться, да?
Ну, сегодня.
В том числе. То кому, как не вам, тогда ответить на вопрос Дмитрия из Екатеринбурга, если я не ошибаюсь. Есть ли что-нибудь общее у Хельги и Анны при всей разности судеб и характеров?
Общее? Конечно, есть вообще. Во-первых, они две молодые девушки. Естественно, у любой
девушки... Надо здесь, извините, Марина, здесь надо уточнить одну вещь, чтобы поняли, что это письмо Хельги, которое нашла Елена Сьянова, написано в 13-летнем возрасте. Да. Да? Это Хельга 13-летнего возраста.
Но даже если вы разбираете, брать материал там Хельги, когда ей 13 лет, и когда Ане 13 лет, в любом случае, они девочки, которые мечтают, наверное, о будущем, о любви. Ведь Хельга обращается, пишет письма так называемому своему возлюбленному или другу, может быть, скорее всего, она пока не понимает или понимает Генриху. Вот. Ну, конечно, есть общее, что они просто девочки, которые хотят жить счастливо, наверное, хотят иметь детей, там, и хорошую обычную жизнь.
Да, но они обе отягощены. Да?
Конечно, да.
Обе, ну, одна своей национальностью, другая своей семьей.
Родословные, да.
Родословные.
Да. Конечно, безусловно. Но при этом они очень сильные сами по себе, две героини, что Анна, что Хельга. Конечно, мне ближе по характеру Анна, там, да, потому что у нас очень много похожих есть, там, схожих в характерах, там, в истории, даже в биографии какой-то. А Хельга, может быть, просто она воспитывалась в другой среде. Нельзя, ну, нельзя не учесть, что они воспитывались в абсолютно разных, ну, традициях, обычаях, там, да, что все-таки у Хельги были родители построже, да, и у нее большая семья была, а у Анны всего лишь, собственно, сестра Марго старшая. То есть абсолютно тоже разные уже. На этом этапе они меняются уже очень сильно, отдаляются друг от друга.
Понятно. Я забыл во второй части нашей программы напомнить, делаю сейчас это наши телефоны, плюс 7985-970-4545 и аккаунт вызван на Твиттере. Георг, вот вы в первой части нашей программы сказали, что вы здесь в Москве, сколько вы, 15 лет? 15 лет здесь живете, и здесь сталкиваетесь время от времени с проявлениями расизма и антисемитизма и так далее. Чтобы далеко не ходить, поскольку мы-то каждый день у этого компьютера, где мы все это получаем в достаточно изрядных количествах, порции немаленькие. Но вот нашу программу не обошли вниманием. Вот Олег нам пишет, к примеру, да. Наверное, евреям надо на себя посмотреть и разобраться, почему их не любят, а не искать виноватых.
Значит, Олег, езжайте в Польшу с Освенцим. Пробудете там 1-2-3 дня, вы такие вопросы больше не будете задавать. Это я могу только сказать.
А вы там были?
Да. И, к моему большому стыду, только в прошлом декабре. Я был в Кракове на фестивале, и если человек там был 3 дня, посмотрел на все это, он просто такие вопросы больше не задает. Я хотел на секунду, если позволите, добавить одну вещь
к
Анне и Хельге. Знаете, то, что меня чисто даже отстранено от политических, исторических моментов, очень тронуло и больше завораживает, можно так сказать, это у обоих девушек такой поток желания жить, развиваться, понять мир, абсолютно никакая пассивность, такой активность узнать, любить, понимать мир. И зная, что оба девушки умерли наиболее страшной смертью, которую себе можно представить, и читаешь это, и никак не можешь к этому равнодушно относиться. И это то, что для меня их очень сильно соединяет. Различает, что Анна Франк очень конкретно пытается понять, что происходит с войной. А Хельга, хоть мы не все знаем, там есть скрытый анализ. То есть, с одной стороны, абсолютно отрицание всего. Она ни разу сама не говорит и пишет о причине войны, как, например, Анна Франк все время об этом пишет. И я себя могу только представить, что для Хельги самое страшное, что она чувствует, что вокруг нее очень страшные вещи происходят, и она не знает, как с этими чувствами быть. Она только видит, я могу к папе и маме с этим не обратиться никак. Вот это то, что их соединяет и очень сильно их различает.
Можно я добавлю? Вот все-таки у Анны более целостное восприятие мира. Для нее есть добро и зло. А у этой девочки у нее раздрай, потому что мама с папой. Это мама с папой. Но, кстати, еще общее у них. Они обе уже понимают, в какую мясорубку они попали. Они это ощущают. Они не могут до конца это анализировать, может быть, но они понимают, что это мясорубка, которая их перемелет. Они, в принципе, обе уже предощущают свою смерть. Вот это очень сильный момент. И вот все-таки в Хельге вот это противоречие, вот это внутренний страшный конфликт, не детский конфликт, когда... То есть она фактически обыгрывает внутри себя, переживает конфликт, который затем немцы будут переживать десятилетиями. Это то, о чем сказал Георг, когда он своей семье нашел...
Но вот в связи с этим у меня еще вопрос, касающийся первого спектакля, о котором мне тоже рассказывали, «Груз молчания». Да? Это, я так понимаю, что это по, говорится, это по книге израильского психолога, да? Дана Барона, да?
Да.
Который, хоть название такое почти философское, «Груз молчания», но конкретно там в этой книге и потом в спектакле, который поставлен по этой книге, идет, речь идет о судьбе детей, да, я так понимаю, нацистской верхушки, да? А как вообще складывались, помимо, ну, с Хельгом мы знаем, как сложилось, а как вообще складывались их после войны, их судьбы? Это вот этот груз на них долго висел, да?
Ну,
если он, извините, я уже вас приведу в пример, если он, у вас до сих пор висит там дедушка, да, да, то у них это должно быть еще, наверное, тяжелее это все.
Это очень сложно, потому что вот все наши проекты, которые связаны с Холокаустом, они, в принципе, один общий проект. И как это родилось там, когда у нас с Михаилом Калужским был спектакль «Общество анонимных художников», интерактивный спектакль, где мы пытались интерактивно сюжет играть на тему немецко-еврейское прошлое. И мы не могли это сделать. Мы обычно можем очень даже острить, друг проколот, друг, это не получилось. И, ну, режиссер этого спектакля Михаил, и, но он и играет этого психолога Дан Барон, который меня как потомка, как сын, человек, который был связан с национальным интервью. И в нашем спектакле, мы же необычный театр, это вот мы это очень чувствуем, когда мы это играем, что это для нас оба непроработанный вопрос. Хоть мы в жизни очень дружим и очень хорошие коллеги. Это стоит, и это была причина, почему мы за это взялись. И в этом спектакле есть одна удивительная вещь. Всегда после спектакля есть обсуждение спектакля. И, как ни странно, где-то после 15 минут обсуждения повернется тема на советское прошлое. И мы это никогда не закладывали, это пока не была ни одна дискуссия, это зрители сами. И после этого Михаил Калужский и Александра Поливанова решили сейчас делать спектакль, они будут брать интервью у внуков, людей, которые... разные должности в сталинском режиме. Это будет осенью у нас премьера. Но потому что непроработанность своей истории, а все равно она... Ты не можешь это игнорировать. Ты можешь делать вид, но это тебя все равно не отпустит. И мой персонаж, который там играет, Рудольф, который был такой молодой 13-летний карьерист в Гитлерюгенд, который избил, покалечил пьяного русского батрака, потом не верил своего папа, который видел, собственно, глазами расстрелы евреев, который якобы был молодой, сильный, ну, он был там уже командующий 13-летний, Гитлерюгенд, он 4 года моложе, он был один из руководителей СС. А человек... всю жизнь сломана судьбой и психикой. Он не может нормально общаться. Да, официально у нас есть эта проработанность в Германии. Официально. Но все равно в каждой семье это табу.
Здесь вот, кстати, несколько вопросов приходило, ну, там, по-разному сформулировалось, но суть одна и та же. Как вообще в Германии вот преодолевали и преодолевают ли до сих пор вот это вот нацистское прошлое?
Да.
И видите ли вы здесь некую параллель, поскольку вы все-таки уже давно живете здесь, с тем, как мы пытаемся удачно или неудачно, я думаю, что скорее неудачно, преодолеть вот наше прошлое, да?
Вы знаете, тут могу две вещи сказать. Это до сих пор больной тема, он не может идти, потому что то, что мой народ сделал, это просто не можешь верить. Ты не можешь верить, что твои предки, что люди, как ты, этого сделали. Ордону очень хорошо сказал, то, что один раз случилось, может всегда повториться. Даже наш бывший канцлер Гельмут Шмидт все время об этом напоминает, я не верю нашему народу. Вот. Это становится, в принципе, острее, потому что за последние годы очень сильно поднимается в, ну, такой антисемитизм, преступление. Сейчас будет серия убийств. Может быть, вы слышали об этом в Германии, которые сделали правые экстремисты. Да? Это большая тема. Что касается России, наверное, я не вправе это говорить. Это вы должны решить, что вы с этим делаете. Я в этой стране гость. Мне очень хорошо в этой стране. Но, знаете, это сказал, по-моему, одного из ваших коллег «Эхо Москва». Мы были на Пятом канале в такое обсуждение. И сейчас забыл кто. Но там было как раз это обсуждение прошлое, да, прорабатывание прошлое. И там человек сказал, вы знаете, в России был всегда очень мало, что нас всех соединяет. На самом деле, только две праздники. Это
9 мая.
Новый год и 9 мая. Но когда решили портрет Сталина повесить в Москве и по стране, то они даже 9 мая разрушали как общий праздник людям. Вот, собственно, и все.
Ну, я не могу не попросить вас ответить на вопрос, который тоже многие задают. Мы говорим о спектакле, но не говорим, где он идет. Вы все-таки расскажите.
Спектакль «Я, Анна и Хельга» идет. Это совместный проект театра имени Йозефа Бойса и Сахаровского центра. И он идет в Сахаровском центре. В следующем неделе мы сделаем лабораторию по документальному театру. Там будет этот спектакль представлен как work in progress. Премьера спектакля будет в Сахаровском центре в марте.
Понятно. Сахаровский центр – это тот каретный ряд, да?
Нет, Сахаровский центр – это на Курской.
На Курской.
Да.
Понятно. Теперь, Лена, к вам вопрос. А то, чтобы вы у нас тоже не заскучали. Скажите, вы же занимаетесь историей нацистской верхушки, да, сколько вами там написано, найдено и так далее. Вы не занимались вот историей с судьбами вот именно детей, там, ну и теперь уже и внуков?
Про детишек хотите спросить?
Ну, да.
Детишки-то сейчас уже все старенькие.
Кто вот недавно, кстати, приезжал...
Скорее, внуки.
Кто, внук приезжал, да, недавно, Андрей Бентропа, относительно недавно.
Внук.
А? Внук это, да, где-то год назад. Но, судя, вот приезжал, да, внук из Бентропа в Москву. Насколько я помню, его, он не давал интервью, он вообще как-то такой был закрытый визит для журналистов. Но те люди, которые там с ним встречались, говорили, что, да, как вам мягко сказать, раскаяния не почувствовали.
Вот хорошо, что вы это сказали открытым текстом. Относительно покаяния немецкого народа, который воевал и работал, это один вопрос. А вот отношение раскаяния потомков верхушки, это совершенно другая песня. Да никто из них не покаялся. Ну, возьмите Кронце Мартина Бормана-младшего, или семью Гесса, или Гудрун Гиммлер. Ну, боже мой. Она всю жизнь, когда ее принимали на работу, ей было достаточно просто ответить на вопрос, вы не дочь Гиммлера? Ну, формально сказать, нет.
Она всегда говорила: «Я дочь Гиммлера». Это было ее кредо. А что касается сына Риббентропа, ну, а внуки я не знаю, то он очень прекрасно жил в Англии. И высказывания такие себе позволял. Нет, эти люди... Возможно, есть исключения. Может быть, вот в какой-то степени сын Франка, может быть, он написал такие мемуары, правда, не для девичьих ушей совершенно. Но у него явно какие-то психические отклонения были. Но там, по крайней мере, ноты покаяния есть. Но, в принципе, эти люди всегда гордились своими родителями. В общем-то, надо сказать правду. И не все жили тяжело. Вот так, как, например, дочь Гиммлера, у которой судьба в каком-то параличе протекала. Например, дочь Геринга, Эдда, она прожила очень такую, ну, яркую. Она была публичным человеком, как ни странно. Ее никогда никто никуда не задвигал. Вот удивительно, да?
Ну, у нее же личной вины не
прекрасно
было никакой,
они...
кроме того, что, да?
Мы не можем...
Сын за отца не в ответе.
Мы, к сожалению, не можем заглянуть в их души. Я думаю, что у них были моменты, когда они пугались, ужасались. Но вот все-таки, положа руку на сердце, нет. Вот эта прослойка немцев, она очень небольшая. Но она осталась при своем. А их внуки сейчас вообще козыряют тем, что современный мир лишен такой великой идеи, поэтому он вот разваливается, рассыпается, идет вот эта вот экспансия Востока, и что их деды, их прадеды, ну, деды, так скажем, сделали попытку спасти белую расу, когда это еще было возможно. Вот это их кредо. Ну, благо, это тонкая прослойка.
Вы согласны, Георг? Или вы не очень хорошо знаете вот эти их там судьбы? Хотя, с другой стороны, вот этот вот спектакль «Груз молчания», да, это же, в общем-то, это и есть, да, судьбы вот детей, внуков.
Знаете, не люблю такие ответы, но так есть то и другое.
Нет, очень трудно, я понимаю, что трудно обобщать, да?
Да,
каждый
то и
конкретный случай,
другой.
Он...
Есть базовый конфликт. В большинстве потомков говорят, Холокауст, режим Гитлера, это ужасно, это страшно, но мой папа, моя мама были хорошие, я их люблю.
Они в этом не участвовали.
Да. И даже если и это шизофреническое состояние, и она до сих пор жив, она не проработана, и все прошлое двигает настоящее, поэтому документальный театр очень должен заниматься прошлым. И вы знаете, когда я 15 лет назад уехал в Россию, я вырос в стране, где я знал, что никогда больше не будет из-за нашего прошлого один немецкий солдат в другой стране на кого-то стрелять. Я был убежден в этом. Вот сейчас немецкие военные в Афганистане находятся под причинам, которые просто мне никто... Министр иностранных дел был из Зеленой партии, партии, которая создан был против войны в первую очередь. Это какой-то страшный абсурд. Вот. И то, что это...
Йошка Фишер.
То есть, это для меня просто неприемлемо. Я с этим не могу мириться, не буду мириться.
Можно я одно замечание? Вот вы заметили, Георг постоянно говорит это слово «проработанность». Вот несколько лет назад, когда мы еще с Сережей Бунтманом начинали говорить вот, о моих романах, вот вообще об этой теме, нас просто засыпали критикой, так мягко говоря. И вся суть заключалась в том, а зачем это трогать? Не нужно, это нужно забыть, это нужно похоронить и вбить осиновый кол. Вот видите, как все-таки меняется настроение. Мне кажется, люди начинают понимать, что пока это не проработаешь, не выговоришь, не выплакаешь, в конце концов, это никуда не уйдет.
Да, совершенно.
Это
да.
Как у Шекспира. Но скрытый гной вам выезд, все внутри. Хотя рана будет затянута. Нельзя.
Ну, смотрите, здесь же как бы тоже двоякая получается вещь. С одной стороны, нужно время, да, чтобы это все уже окончательно ушло. Но, с другой стороны, время стирает и память. Понимаете? И может все это возникнуть по новой, когда память стирается.
Да. Я согласен. Да, я с вами очень согласен.
Мария, а вы были в Германии когда-нибудь?
Да, в детстве, ничего не помню. Собираюсь вот в мае туда приехать.
Все, поехали, да?
Да, ну, более в таком уже осознанном возрасте.
Понятно. Какие еще у нас, как у нас приняты говорить, творческие планы?
Ну,
у вас, я так понимаю, что театр не классический, в том смысле, не репертуарный такой, как да. Московский театр.
Не государственный, да? Абсолютно да. Независимый.
Он такой, скорее, экспериментальный. Да,
да, абсолютно. Мы группа людей, которые... Мы не хотим, что кто-нибудь нас диктует, чем мы должны заниматься. Мы друг с другом лучше спорим, что правильно и правильно. У нас достаточно демократично устроен театр. То есть этот театр сделает целый коллектив. Две конкретные планы есть. Они мне важно озвучить, потому что они связаны с тем. Это в мае театр «Бойс» будет в Биеннале современного искусства в Берлине. Как раз делает спектакль о войне в Афганистане, в том числе. Это интерактивный спектакль. Мы когда-то сделали такой спектакль «Демократия док», где мы составляли зрителей играть сюжеты в демократии, которые в демократии связаны. Первые два года это были острые триллеры, потом последние годы стал спектакль очень скучно. И я жил в ощущении, что уже никто ничего не будет нужен. А вдруг стали люди... Да, потому что демократ как будто бы умер. И сейчас вдруг 100 тысяч человек на болотно, мы через неделю играем этот спектакль, мне будет интересно, оживляет спектакль или все-таки он умер.
Георг, буквально у нас 15-20 секунд еще остается. Я хотел вам еще вот такой вопрос задать. Этот спектакль, вот «Анна и Хельга», вы не собираетесь показать в Германии?
Если приглашают, да. Конечно, собираюсь.
А считаете, это было бы хорошо, полезно было бы?
Меня это было бы важно, реакция зрителя немецкого.
Немецкого зрителя.
Да, конечно, конечно.
Спасибо. Еще раз благодарю Елену Сьянову, Марию Удовину и Георга Жено, наших гостей, режиссера, актрису и писательницу. По-моему, было очень интересно. Это была «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».